Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Спасти зрение у недоношенных детей. Сейчас это реально, но необходимы лекарства и операция. Мы вместе можем помочь. Благовещение Пресвятой Богородицы. В чем главный смысл этого праздника свободы воли человека? Новый YouTube-проект журнала «Фома» и реабилитационного центра «Крылья» для всех, кто хочет наладить семейную жизнь. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Многие благотворительные фонды, помимо своих профильных задач, включаются сейчас в помощь беженцам. Это при том, что лекарства для профильных подопечных дорожают, и лечение, которое еще в середине февраля стоило одних денег, сейчас стоит гораздо больше, а значит, и больше средств надо собирать, и собирать их все сложнее. И тем не менее, благотворительный фонд «Провидение» специализируется на спасении зрения недоношенным малышам. У них высокий риск развития ретинопатии недоношенных. Это приводит к отслоению сетчатки и потере зрения. Фонд «Провидение» спасает таких детей. И параллельно с опорой на своих волонтеров сейчас открыл направление психологической помощи для беженцев и тех россиян, кто оказался на грани депрессии и срыва в ходе текущих событий. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Елена Осипова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Провидение». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Когда наступили известные всем события, мы поняли, что мы просто так не можем смотреть на то, что происходит вокруг, и тоже как-то должны отреагировать, начать помогать. И выяснили, что очень многим и детям, и взрослым нужна помощь психолога. И тогда мы обратились к нашей психологической службе. У нас в фонде около 20 волонтеров-психологов, которые оказывают консультации. А до этого, до этих событий, они оказывали консультации именно родителям, которые столкнулись с преждевременными родами, либо же которые воспитывают в семье ребенка с особенностями развития. И часть психологов согласилась консультировать тех, кто, да, либо беженцев, либо тот, кто тяжело переживает события, которые происходят в мире, потому что я сама своими глазами наблюдала, как многие даже начинают с трудом работать, там, отказываются от еды, впадают в депрессию, особенно если человек приехал с Украины, да, либо у него там родственники. Такие люди, они больше всего оказываются под ударом, и им нужна, конечно же, поддержка. Поэтому это скорее такой отклик на текущую ситуацию, когда действительно социальная организация, она понимает, что она не может просто так вот сидеть и ничего не делать.
Отклик на нашу общую боль, по сути, то, о чем вы говорите, потому что, я думаю, нет людей, которые бы равнодушно воспринимали происходящее. Не понимаю, правда, ну, ведь фонд «Провидение» и так, что называется, загружен под завязку, и у вас своих задач, их никто не отменял, их тоже хватает. Программы, которыми вы занимаетесь, поддержки малышей с ретинопатией недоношенных, организация операций, спасающих зрение таким деткам, лекарственные препараты, сборы на лекарства, все это остается вашей повседневной такой работой, и вы от нее ни в коем случае не отказываетесь. И это происходит на фоне того, что цены на лекарства растут.
Да, помимо этого, мы, честно говоря, очень боимся то, что перестанут поставлять лекарства, и не только мы этого боимся, импортное, которое применяется как раз в операциях, спасающим зрение, корректирующим зрение. Эти операции именно профильная деятельность нашего фонда. И мы боимся то, что не хватит запасов у больниц, и эти дети останутся без помощи. И поэтому сейчас многие больницы задумались о том, чтобы делать запас лекарства на тот случай, если прекратятся поставки в Россию иностранного лекарства. и просят больницы нас в том числе о помощи хотя бы сколько-то, да, закупить. Вы знаете, вот в этом году, в начале этого года, я думала, что мы уже прожили этап выживания для того, чтобы помочь этим детям, и можно будет переходить на этап развития. Все эти события, они все-таки отбросили нас назад, и сейчас нам опять придется заниматься выживанием, налаживать коммуникации с теми, кто нас уже поддерживал, потому что сейчас такая ситуация, что многие фонды закрываются, к сожалению, и сейчас, конечно же, среди НКО будет очень тяжело, и придется действительно вспоминать, что же тебе помогло выжить, что тебе помогло вообще на начальных каких-то этапах, и пользоваться именно только этими, да, способами и методами помощи. Поэтому у меня, конечно, к слушателям есть большая просьба, что если они понимают, что у них есть ресурсы помогать детям, фондам, чтобы они в это сложное, непростое время постарались поддержать, не оставлять тех, кого они поддерживали до этого.
Среди ваших подопечных сейчас есть детки, кому прям максимально срочно требуется операция или необходима закупка лекарства. Денис Зайцев – один из тех, кому наиболее остро сейчас нужна помощь, насколько понимаю.
Да, Денис Зайцев, он родился в Смоленске. У него довольно-таки непростое заболевание, так называемый нистагм, когда он смотрит и видит не то, как мы с вами видим, а видит перед собой мелькающую картинку, как будто из окна поезда. И несмотря на все эти сложности, Денис — это тот мальчик, который развивается и живет обычной жизнью, но, конечно же, его проблемы со зрением, они влияют на его качество жизни, на уровень его жизни. В Смоленске ему не смогут оказать то лечение, которое ему смогут оказать в Москве. И поэтому ему необходима именно платная операция, которую смогут сделать в НПЦ имени Воина Ясенецкого. Ему необходимо сделать 3 раза укол, и первый необходимо уже в самое ближайшее время. У Дениса есть еще также старшая сестра, а мама сидит с детьми дома. И у семьи Дениса нет возможности оплатить операцию. Денису можно помочь, отправив смс на номер 3443 со словом «Зайцев», пробел, любой суммы пожертвований. Например, «Зайцев», пробел 300. Или сделать перевод на нашем сайте fond-provedenie.ru с помощью карты любого российского банка.
Елена, насколько понимаю, папа Дениса – единственный кормилец в семье, и с учетом тех расходов, которые необходимы на операцию и оплату лекарства, ну, семья это просто не может потянуть. Конечно, к такому подготовиться невозможно заранее. Но вот семья оказалась в беде, и не представляю, что чувствует папа, который работает, наверное, изо всех сил, там, из последних, и все равно этих денег не хватает.
Довольно-таки дорогая операция еще, да, то есть общая стоимость лечения – это 226 тысяч рублей. Поэтому, к сожалению, на периферии, да, где зарплаты не такие большие, такая сумма, она довольно-таки серьезная.
Ну, надеюсь, что все-таки мы сумеем Денису помочь все вместе. Елена, и при этом знаю, что друзья вашего фонда, они тоже не сидят сложа руки, каждый сейчас делает, что может. Есть люди, которые пригласили ваших подопечных, поскольку речь идет о детках, да, а дети, им-то как раз важно сохранить радость жизни, какими бы ни были обстоятельства вокруг, то есть детство, чтобы детством оставалось. Знаю, что вашим подопечным билеты в цирк подарили. Своего рода терапия тоже, да, потому что родителям тяжело, безумно. Конечно, это отражается на детях, а вот это такая возможность немножко глотнуть воздуха, что ли.
Да, 3 апреля состоится мероприятие. И если вы проживаете в городе Пушкино или рядом в Московской области, то вы можете обратиться в наш фонд, либо позвонив на номер телефона, который можно найти на нашем сайте. Если у вас в семье ребенок с инвалидностью, либо это семья, которая находится в сложной жизненной ситуации, многодетная или еще по каким-либо причинам, то вы можете позвонить, подать заявку к нам и попасть уже в это воскресенье в цирк со своими детьми. Я, конечно, очень благодарю таких людей, которые даже если не помогают материально, но помогают то, чем могут, да, вот, например, эти партнеры, они подарили нам билеты в цирк. Это очень здорово.
Спасибо большое вам за то, что продолжаете помогать и вашим подопечным, и расширяете круг тех, кому оказываете помощь. И вот сейчас, конечно, психологическая поддержка беженцев, это, мне кажется, просто ну, абсолютно необходимо. И, конечно, скорейшего выздоровления Денису. Очень хочется, чтобы мы все вместе смогли эту сумму собрать. 226 тысяч рублей – это, с одной стороны, много, а с другой стороны, это цена спасения зрения ребенка. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Елена Осипова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда – fond-providenia.ru. Пишется латиницей fond-providenia.ru. Там в разделе «Дети» вы можете найти историю Дениса Зайцева. И там же указаны способы, как поддержать малыша. Денег пока собрано очень мало, а сумма на операцию и лекарство хемодинервация, повторюсь, 226 тысяч рублей. fond-providenia.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать фамилию мальчика Зайцев и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать фамилию мальчика Зайцев и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Дениса. И да, поскольку детство детям никакие обстоятельства не должны отменять, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и семьи, где растут дети с ограниченными физическими возможностями, могут обратиться в фонд «Провидение» и на 3 апреля получить бесплатные билеты в цирк города Пушкино Московской области. Запись по телефонам фонда «Провидение». Их можно найти на сайте fond-providenia.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, в четверг, 7 апреля, будет праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Казалось бы, про это событие мы столько раз уже слышали, но опыт этого года показывает, что даже знакомые события начинают раскрываться в каком-то другом смысле сейчас. Богородица, совсем юная девушка, в условиях внешне совершенно неблагоприятных, говорит Богу «да», понимая, скорее всего, что у будущего мужа возникнут вопросы, ну вот как так, она беременна, а у нее еще есть родня, и как все они отреагируют, вполне можно предположить. Риск большой, гарантии ноль. И при этом она говорит Богу «да», вопреки здравому смыслу, как кажется. Как раскрывается сегодня эта история? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей-бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Вы знаете, когда читаешь святых отцов, их мысли о подвиге Пресвятой Богородицы, современному человеку это не очень понятно. Ну, зачала в ранней юности. Ну, родила сейчас кругом этого так много, что мы не понимаем того колоссального риска, на который соглашалась Пресвятая Богородица. Действительно, когда Иосиф захочет тайно ее отпустить, узнав, что она беременна, это будет невероятное решение для того времени. Потому что по закону Моисея она должна быть побита камнями. Она прекрасно это знает. И вот этот путь, который ей предлагается, именно на этот путь она дает согласие. И когда святые отцы об этом говорят, что вот это ее «да», «да, я согласна», «да, пусть будет по слову Господню», «пусть будет по глаголу твоему», она говорит архангелу, да, отвечает она не архангелу, она отвечает Богу, разумеется. Вот, конечно, в этом есть принятие того, что совершенно страшно и невероятно рискованно и просто опасно для нее. Но Пресвятая Богородица и многие святые отцы – на это указывают, обратите внимание, она не удивилась явлению архангела. Она удивилась тому, что он говорит. И это свидетельствует, мне кажется, только об одном, о том, что она была привычна к явлению ангельских чинов. Потому что как человек может не удивиться? Мы читаем в Библии, когда является архангел, человек падает и говорит, я видел Бога, я должен умереть. Потому что сила Божия прорывается в этот мир через явление ангела, который является Божьим посланником. Для Пресвятой Богородицы это совсем не так. А ведь за ее словами, да будет по слову твоему, за этими словами стоит совершенно удивительное служение. В песнопениях Рождества Пресвятой Богородицы, по-моему, есть о ней такое удивительное определение. «Единое, единого Христа, вводящее во Вселенную». Эти Вселенные сотворена Богом для того, чтобы вселить в нее человека. Да? В этом в самом названии Вселенная – библейский смысл всего творения. Бог сотворил, Он полновластный хозяин Вселенной. Но оказывается, Сына Божия ввести во Вселенную Он не может без согласия человека. Нужен человек. И вот Пресвятая Богородица вводит Бога в Вселенную, которая Ему полностью подвластна и принадлежит. Вот в чем ее удивительный подвиг. Нужно было добровольное согласие. И нужно было, чтобы на земле был человек такой чистоты и такой святости. Вот этот удивительный благоуханный цветок райский, который может это вместить, понять, это понести, дать плоть Сыну Божию и послужить Богу воплощению. И вот она этому служит, она вводит Христа в его собственную вселенную. Что для нас может быть здесь важно? Мне кажется, что мы сейчас уже меньше, а вот в 90-е годы особенно, очень многие из нового церковлявшихся людей искали человека, который открыл бы им волю Божию. Поэтому были такие гигантские очереди к старцам, там, к отцу Кириллу, к отцу Науму. И я помню, как отец Кирилл всегда пытался уклониться от того, что решение взваливали на него. «Батюшка, как воля Божия? На ком мне жениться? На Лене или на Кате? Батюшка, как воля Божия? Идти мне в монахи или нет?» И вот отец Кирилл в ответ на это почти всегда он отворачивал голову от кающегося, обычно это решалось на исповеди, и погружался в молитву на краткое время. Иногда, по вере человеку, он говорил: «Да, вот тебе хорошо то-то, то-то». Но обычно он начинал расспрашивать: «А как ты сам? А кто тебе нравится, Лена или Катя? А вот так, а вот это, а вот это. Ну, давай попробуем вот так», он говорит. То есть он все-таки подводил человека к тому, чтобы он сам принял решение. И это очень важно. Конечно, когда есть святой человек, которому Господь по его дарам прозорливости открывает нечто о тебе, очень легко быть христианином рядом с таким человеком. А потом ты все равно его лишишься, этот человек уйдет в вечность, и ты все равно останешься со своими решениями и с необходимостью решать. Так вот, мне кажется, что особенно в желании услышать волю Божию о том, с кем мне создавать брак, что было, я не знаю, помните его или нет, это было просто вот сотнями люди ездили, и вот ему надо услышать. В этом какое-то есть желание переложить свою ответственность. Почему? Потому что потом, когда не получится, через 10-15 лет, как тебе покажется, ты встретишь трудности, которые ты не захочешь преодолевать, и ты упустишь любовь, и потом скажешь, что она ушла, ты скажешь: ну, наверное, отец Кирилл ошибся. Или там отец Михаил ошибся. Не было воли Божией мне жениться на этом человеке. А мне кажется, сама постановка вопроса, она неправильная. Воля Божия, чтобы ты сам нашел женщину, девушку, которую ты захочешь сделать счастливой. Предложил ей руку и сердце, взял ее за руку и провел ее через жизнь Царства Небесного. И вот в этом тебе Господь через таинство венчания поможет. А выбор должен сделать ты. Ты должен сказать: да, Господи, вот я хочу это сделать. Я могу это сделать. Если бывает так, что Господь предлагает тебе, например, говорит: не надо тебе быть математиком, тебе надо быть священником. Или надо тебе вот это. Бывает, что ты должен сказать «да» и принять, когда тебе открывается эта воля Божия. Но чаще всего все-таки Господь призывает нас и хочет, чтобы мы решали сами. Сами, чем мы можем потрудиться Господу. Вспомните притчу о милосердном самарянине. Ведь Христос в ответ на вопрос «кому я должен помогать?», Он фактически выворачивает этот вопрос наизнанку. А вот кому решишь, тому и должен. Тот и будет твой ближний. Нету круга ближних, которые тебя ограничил Господь. Ты можешь помочь даже иноплеменнику, человеку другой веры, что было дико совершенно для слушателей Христа. Так вот, ты сам решишь заниматься милосердием, кому-то помогать, кому-то дарить свое милосердие, свое внимание, свои умения, кому-то служить. Вот ты сам должен это решить, и Бог тебе поможет. Поэтому мне кажется, что воля человека для Бога очень важна. Ведь понимаете, самое большое разрушение, которое во мне произвел грех, в каждом мне, это разрушение воли. Вот то, о чем в 7 главе послания к Римлянам просто плачет и стенает апостол Павел, говоря о себе. Да? Я одно люблю, а другое делаю. И поступаю не так, как я хотел. Вот, и эту волю Христос хочет нас восстановить. Для этого Он, конечно, предлагает нам усиливать его практикой, скажем так, принимать решения. Решай. Ты хочешь сильнее поститься? Постись. Ты хочешь вот этим заниматься? Занимайся. В конце концов, мы сотворены по образу и подобию Божьему. Образ Божий в человеке – это до конца непроговариваемая тайна. Вот Максим Исповедник, например, говорит, что творческое начало в человеке – это как раз часть образа Бога-творца. Да? Мы помним, что по-гречески творец – это поэтос. То есть мы верим в Бога, поэта неба и земли, и мы сами в каком-то смысле поэты своей жизни. Мы творцы. Творец – это тот, кто решает. Ну, никто же не сказал: Александр Сергеевич, напишите-ка нам Евгений Онегин. Вот он сказал: а напишу-ка я. Понимаете, и написал. Так что мы читаем и поражаемся. То есть надо принимать решение, надо брать эту ответственность на себя. Вот, мне кажется, в чем такая тоже грань христианства. Ведь что такое любить Бога всей крепостью своей? Это любить волей именно, понимаете, крепкой волей любить. А какая воля без принятия решений? Ее нет.
Спасибо, отец Федор, за вдохновляющий такой комментарий, мотивирующий, наверное, как сейчас принято говорить. И с наступающим праздником Благовещения. Еще есть время к нему подготовиться. И да, дай Бог всем нам осмыслить и даже переосмыслить собственную жизнь и свою ответственность за нее. Спасибо.
Спасибо большое. До свидания.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные публикации. И сегодня у нас особый случай. Дело в том, что мы вместе с журналом «Фома» и реабилитационным центром «Крылья» запустили новый YouTube-проект – видеоподкасты, которые называются «Что будем делать?» с самыми сложными вопросами о семейной жизни. Первые выпуски уже в сети. Отдельный подкаст посвящен изменам и тому, как выйти из этого тяжелейшего кризиса и сохранить семью. Второй выпуск называется «Мне за 30, хочу замуж, но не получается. Что не так и что будем делать?» Третий выпуск про то, как быть, если один из членов семьи поднимает на другого руку. И новый подкаст буквально вчера он опубликован, как проверить, не увлекся ли ребенок наркотиками, почему такое вообще возможно даже в благополучных семьях и, конечно, что будем делать. Мы с Александром Ананьевым задаем вопросы протоиерею Александру Гаврилову, замечательному священнику и психологу, а комментирует беседу эксперт Центра «Крылья», психолог Кристина Курочка. Вот фрагмент нашего нового подкаста, эпизод про то, почему применительно к современным детям не работают сравнения по принципу «а вот я в его возрасте».
В каком возрасте наступает момент, когда мы говорим: «а все, Федя уже не мальчик», Федя сам принимает решение, Федя взрослый человек. Явно это не 5 лет, явно это не 10 лет. Может быть, это 15 лет, а может быть, еще в 40 лет человек является сыном своих родителей и, по сути, не несет никакой ответственности, потому что всему виной воспитание папы и мамы.
Тогда это уже инфантилизм.
Трудно сказать.
Мне кажется, да.
Ну вот по поводу инфантилизма есть интересная штука. Мы с вами рассмышляем как люди, которые берем модель себя и говорим: вот я в 15 лет или я вот в 20 лет, стало быть, и мой ребенок. Ну, то есть мы делаем некую параллель. А сложность параллели в том, что вот этот коэффициент инфантильности, он очень быстро растет, особенно за последние 100 лет. То есть он очень долго был на норме где-то 14 лет. То есть в 14 лет давным-давно, там лет 100 назад, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад считалось, что ребенок уже взрослый. 14 лет выдавали замуж, женили.
Классические примеры. Александр Невский, который Божья выигрывал матерь, свои битвы.
Которую вот ее уже из храма отдавали. То есть 14 лет – это взрослый человек, женится, замуж выходит, огород возделывает, там идет на войну и так далее, и так далее.
Вот мне кажется, самый яркий пример из последних, самых близких к нам по времени, это военное поколение и, например, Аркадий Гайдар.
Да, еще в этот момент у 16. Станка делали...
А еще пионер-герой и так далее.
Да.
А потом, послевоенное, вот это вот
улучшение
время...
Улучшение цивилизации, соцпакеты, поднятие уровня жизни.
Так.
Получается, что помните еще фильм «Бровкин там на войну» или кто-то там уходит в армию? Это где-то вот показывают героя 16-18 лет, он уже вроде как бы мужик-мужик. Сейчас коэффициент инфантильности по статистике 25-27 лет.
Ох, елки.
То есть в мое время...
Это еще оптимистический взгляд.
Да, да, да. Я и хочу это добавить, что официальные цифры, они всегда отстают. Так вот, коэффициент инфантильности вроде как бы 25-27, но на самом деле
уже
мы уже смотрим, да. И порой в 30 лет человек ведет себя, ну, как говорится, за мамкину юбку держится, не может принять решение, где ему работать. Но, во всяком случае, если пользоваться не нашей интуицией, что мы видим вокруг, а все-таки цифрами, это все равно, ну, скажем так, чтобы зрителей не шокировать, 25 лет. Если во всей литературе классической, да, ну как бы 10 лет назад, скажем так, 15, классическая литература, влияние родительского контекста на детей – это до 15 лет, то с подрастанием инфантилизма влияние родителей может распространяться и на 20-летнего ребенка. То есть это хорошо в том плане, что если я понял, что моему ребенку 15, а я нашел свои ошибки в воспитании –
То
я понимаю,
время,
да, да, да. То есть коэффициент инфантильности дает возможность родителям понимать, что я еще влияю неким образом на здравомыслие своего ребенка и могу переделывать те проблемные истории, которые я заложил через глупость, через свою инфантильность, через свое нерадение, через непонимание в того ребенка, которому было 15.
Это был фрагмент нового проекта журнала «Фома» и «Центра Крылья», который называется «Что будем делать?». Все наши выпуски можно найти на канале журнала «Фома» в YouTube, а также на платформах «Яндекс.Дзен» и «ВКонтакте» на страницах журнала «Фома». Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями и, конечно, подписывайтесь на каналы журнала «Фома». В YouTube жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых публикациях. Мы очень хотим, чтобы эти видео были максимально полезны. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала несколько слов о Николае Васильевиче Гоголе. Он родился сегодня, 1 апреля, и он один из тех авторов, кто вскрывает самые глубины человеческой природы. Повесть «Шинель», например, в этом смысле очень показательна. Она ведь не про то совсем, как пороки общества обрекли на смерть бедного чиновника. Нет. Акакий Акакьевич, если и маленький человек, как со времен Белинского повелось о нем говорить, то, пожалуй, только в том смысле, насколько сам захотел и смог развить данные Богом таланты. Он был вообще-то титулярный советник, это приличный ранг, и из военных званий, к примеру, соответствует капитану, то есть это вовсе не мало. Но дело не в этом. Вот мы сейчас переживаем, что с нами будет, к чему готовиться, что делать, и вот повесть «Шинель». У Акакия Акакьевича крадут пальто, и он умирает. На самом деле мы понимаем, человеческое существо так устроено, что не может на ровном месте умереть, ну, просто из-за потери пальто или какой бы то ни было вещи. Но человек может умереть, если у него украли смысл жизни. И трагедия как раз там, где происходит вот эта чудовищная подмена, когда этим смыслом жизни становится шинель, другая вещь или даже еще что посерьезнее. Ведь Гоголь прямо говорит, что Акакий Акакьевич даже начал питаться духовно, вынашивая в мыслях своих вечную идею будущей шинели. То есть шинель стала для него главной идеей жизни, мечтой жизни, смыслом жизни. И, по сути, эта мечта о шинели стала в сознании Акакия Акакьевича на место Христа. И вот эту мечту украли, а значит, украли и жизнь, потому что «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», мы знаем эти слова из Евангелия. А сердце Акакия Акакиевича в финале повести на Невском проспекте, где он уже призраком, носится и срывает шинели со всех подряд чиновников в попытке отомстить, взять реванш. И это очень страшная участь. Гоголь, как всегда, зрит в корень. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А еще сегодня, 1 апреля, день рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Вокалис на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».